Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые люди, светлые воспоминания, светлые размышления, светлые истории. С одной стороны, это концепция программы «Светлые истории» на Радио «Вера». А с другой стороны, это тема программы «Светлые истории» на Радио «Вера». Вот так сегодня получилось. И винить за это, благодарить за это, мы будем нашего сегодняшнего дорогого гостя. Разрешите представить вам клирика Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, священника Сергия Шумских. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер.
Мы с моей женой Аллой Митрофановой придумали новую рубрику, которую иногда эксплуатируем в своих подкастах. Она называется «Серая уточка». Там все вопросы начинаются со слов «Ну, конечно, отец Сергий, вам-то легко придумать рассказ, историю на эту тему. Я очень хорошо знаю, какие замечательные люди обитают в храме, в трапезной, в парке в этом, в скверике, в храме священномученика Антипа Пергамского. Так-то ли? Я, причем фотографии видел не так давно. Кто же? Кто-то там евангельские чтения проводил в трапезной.
Отец Иаков.
Отец Иаков, правильно. Какие красивые люди сидят, его слушают. Это ж чудо просто.
Это какой-то специальный храм с красивыми людьми?
Да, специальный храм с специальными людьми. И там происходят специальные вещи.
У нас фейс-контроль.
Да. Скажите, вы признайтесь, вы приход набираете по каким-то внешним...
Конечно.
Потому и вы красивый. Также позвольте мне представить вам человека, которому всегда есть что рассказать на любую тему, ведущую Радио «Вера» Аню Леонтьеву. Анечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мою неспособную возразить мужу, красавицу-жену Аллу Митрофанову.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр Ананьев. Это «Светлые истории», которые можно не только слушать в эфире Радио «Вера», но и смотреть... В первую очередь в нашей группе во ВКонтакте, смотреть, ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии, которые для нас просто на вес платины. Каждый комментарий бесценен. Особенно мне нравится, когда вы, друзья, обращаясь к вам, начинаете делиться какими-то своими историями. И вот Галина, например, написала: «Хочу поделиться своей историей. После службы шла из храма в прошедшее воскресенье. Дождь лил, как из ведра. Вода заливала все тротуары, не успевая стекать в стоки. И еще было много воды от таяния снега. Из-под зонта все виделось серым и холодным. Далее дорога шла через парк, и, вступив в него, я увидела, нет, скорее почувствовала, что здесь все как-то по-другому. Между деревьями от земли шел пар, при том же проливном дожде чувствовалось нежное тепло. Было так красиво, такая красота, слава Богу за все». Вы чувствуете? Наши слушатели начинают видеть светлые истории там, где 99 человек пройдет и ничего не заметит. Да? Чудо? Чудо. Отец Сергий, начнем с вас. Светлые люди, светлые воспоминания, светлые размышления. Во-первых, расскажите нам, пожалуйста, почему именно эту тему вы выбрали, а во-вторых, мы с нетерпением ждем, какую же историю вы принесли нам в светлую студию Радио «Вера» на Андреевской набережной.
Ну, как мне показалось, это одна из самых легких тем, на которые я могу поразмышлять чуть-чуть.
Видите, люди делятся на хороших и плохих. Хорошим людям есть что рассказать на эту тему, и они считают ее самой легкой. А мы с Аллой Сергеевной ехали и мучились, а что нам рассказывать? Мы слушаем вас.
Не, на самом деле, действительно, очень много историй, которые мы, может быть, как-то пропускаем, и зачастую лучшая половина нашей планеты, это женщины, девушки, они как-то делают на этом акцент, а мужчины как-то, ну, было и было. Потом, когда жена рассказывает все это в красках, думаешь, ничего себе, ты уж там части забыл. Вот я, может быть, если позволите, хотел бы несколько историй рассказать, вот, ну, как минимум две, так, если хватит на это время. Одна история из моего детства. Я тогда был еще маленьким, в школу, не помню, ходил или нет, и у нас большая семья, и родители, когда куда-то уезжали, они нас зачастую оставляли с какими-нибудь храмовыми бабушками. И вот одной из таких бабушек была Анна Степановна, покойная, Царствие Небесное. И эта бабушка, она всегда изливала из себя такой свет, такую радость, которую я никогда, ну, до конца не мог в детстве понять. У нас оставались иногда порой строгие бабушки, которых мы пытались всячески там как-то обойти, там обхитрить, еще что-то. А вот Анна Степановна, она на нас никогда не ругалась, но она вот такой какой-то своей святостью, любовью, она все покрывала. Она очень вкусно готовила, она раскатывала тесто, что можно было газеты читать. Она нам всегда вот показывала пример, как надо. Всегда вот лапшичка у нас была на Рождество, на Пасху, куриная. Вот. И это был такой светлый человек, от которого ты вот заражался вот этой вот светом, таким вот святостью. И помню, когда она умерла, мы в отпуске с родителями были, мы возвращаемся. Ну, это для меня первое такое вот отпевание. Приезжаем, и она вот лежит в гробу. И я плачу и про себя говорю: «Господи, ну ты ж воскресил вот там людей, того же там Лазаря воскресил, ну воскреси, для тебя ж ничего это не стоит». Я вот до последнего вот так вот верил, что он воскресит. Ну какая-то у меня детская такая вот, был такой максимализм, не знаю, вот я верил, верил. И вот когда уже вот это опускали в могилу, вот я, конечно, тогда уже как-то понимаю, ну все мы умираем, все мы люди грешные, смертные, тленные, страстные, вот, и... Но как-то вот этот человек запомнился именно вот такой вот, и до сих пор она вот в глазах у меня вот именно вот она светит, она и седая была такая вот, светловолосая, с сединой на голове, и вот до сих пор у меня вот свет, исходящий от нее, он всегда перед глазами как-то всплывает.
А у вас не было обиды на Бога за то, что вы просили, а Господь вот...
Да нет, ну это как-то внутри было, как-то так вот, как иногда. А потом как-то ты понимаешь, когда чувство, да, осаживается, ты понимаешь, что ну все мы тут будем. Приходим на кладбище, там столько людей умерло. И...
Эту историю можно, знаете, еще как красиво вот так вот закончить. А потом, однажды, весенним утром, я захожу в трапезную нашего замечательного храма Антипа Пергамского на Коломажном дворе. И вдруг явственно чувствую запах только что сваренных куриных макарон. Как будто бы она сварила их своими руками. А? Красиво.
Плохо, что у нас в храме там не разрешено готовить.
Вот умеете?
Испортить.
С одной стороны. С другой стороны, может быть, отец Сергий сейчас раскрыл тайну того, почему в этом замечательном храме на заднем дворе Пушкинского музея все такие молодые, красивые и стройные. Да потому что там не едят. Вот и все.
Поесть там любят, но готовить там нельзя.
Понятно. Хорошо. И вторая история, которую вы хотели рассказать.
Вторая история, это уже, она была, со мной произошла в Троице Сергии в Лавре. Вот там это ныне живущий монах, вот поэтому, я думаю, без имен. Есть там один такой батюшка-монах, как-то у меня перед рукоположением, как это зачастую бывает у многих, какие-то искушения появились, и обычно мы исповедовались там у одного батюшки, вот как-то хор, так в Лавре, мы по очереди к нему ходили, все исповедовались, а тут я как-то захожу в алтарь, смотрю, батюшка исповедует там в одном из пределов, и думаю, дай-ка я тоже у него поисповедуюсь. Как-то это все так спонтанно произошло. И обычно на исповеди я как-то так, ну, сухо так грехи перечисляю, все не раскрываю, все, а тут как-то душа так вот раскрылась впервые в жизни. И я начал вот эту свою боль какую-то и на этого батюшку, ну, изливать как бы в таинстве исповеди. И батюшка такой у меня хлопает по плечу: «Сереж, Сереж, все хорошо, Сереж». И в конце, ну, он поговорил, как-то наставил, и на душе такое спокойствие произошло, что у меня вот никогда в жизни больше вот после исповеди такого не было. И в конце поисповедовался, он прочитал разрешительную молитву, благословил, и вот с такой ясностью говорит: «Бог тебя простит, Сереженька». И просто от него вот всегда, потом я его сколько раз встречал еще, сколько раз у него там исповедовался тоже, такая радость, такая легкость, которую ты действительно не понимаешь, и как-то ты не можешь описать словами, а ты просто вот ее испытываешь. И действительно, это тот человек, который он вот идет и всегда улыбается. Mm-hmm. Он всегда улыбается, всегда поздоровается. Хотя кто-то там, какой-то студент, там их тысячи этих студентов у нас там в семинарии, и он всем всегда улыбается, всегда приветлив, всегда от него идет вот такая вот радость, да. Потому что, как мы знаем, святость, да, свет — это, я думаю, синонимичные слова, да, вот источник света — это спаситель, а эти люди вот как зеркало, они вот как сосуд, да, они наполняются этим светом, и они вот как зеркало отражают от себя этот свет, который действительно он поражает.
Вот понимаете, в чем штука? До меня сейчас, может быть, не дошло, но так на мгновение озарило, и это понимание отойдет потом, как это часто бывает. Но вот сейчас мне вдруг стало ясно, что такое святость. Святость — это такое состояние человека, в котором ты каждое мгновение видишь светлые истории. Что бы с тобой ни произошло, ты видишь, как это классно, как это мудро, как это красиво, как это исключительно, как это именно для тебя и какую огромную роль это играет в твоей жизни. Причем это происходит не вот так вспышками, а это такое ровное, постоянное, стабильное. Вот это и есть святость. И каждый раз, когда мы вдруг замечаем, что с нами случилась светлая история, которую, может быть, не заметил бы никто другой, а вот ты заметил и поблагодарил за нее, вот в этот короткий миг мы чуть-чуть прикасаемся к этой святости, ну, потом, конечно, радостно отступаем от этого состояния, потому что мы, в общем, очень несовершенны. Спасибо вам, отец Сергий, вот благодаря вам я вдруг понял, что вот, пожалуй, что так оно и есть.
Это как вот фаворский свет, да, апостолы? Да. Они говорят, Господи, да, хорошо нам здесь быть. И они начинали какую-то ахинею нести, давай здесь сотворим кучу, нам тут хорошо, в моменте вот, нам больше ничего не надо.
Светлые истории.
Светлая история на радио Вера. Клирик московского храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, удивительно светлый собеседник, священник Сергий Шумских, сегодня принимает участие в программе. Также Анна Леонтьева и моя жена, ведущая радио Вера, Алла Митрофанова, у которой тоже есть немало историй, которые она могла бы рассказать. Однако, прежде чем ты начнешь, я вспомнил, что я хотел произнести, предварив нашу сегодняшнюю светлую историю в качестве эпиграфа. Опять же, это касается светлых историй, вообще самой концепции. Помните замечательное стихотворение Владимира Горохова? Оно про светлые истории. Оно начинается так. Бывает все так классно прямо все. И тут бабах, ужасно. Ужасно стало все. И раз, опять все классно. Прям классно-классно все. Бабах, опять ужасно. Ужасно прямо все.
Это ты, глядя на жену, вспомнил, да?
Это я...
Предварил, так предварил.
Анализирую свой творческий поиск светлых историй в моей жизни.
Нет, ну почему-то ты представил меня, передал мне слово, потом сказал, хотя нет, подожди.
Свет мой, душа моя, в жизни все бывает промыслительно, и сие тоже не просто так. Великий смысл есть в том, отчего говорить начал я, как Йода из «Звездных войн», непонятно. Слушаем тебя.
Слушайте, ну раз такое дело, я... у меня есть другую историю хотела рассказать. Может быть, если время будет, я к ней еще перейду. Но пока мы так смеемся, есть замечательный храм в Москве за Третьим кольцом. Ну, в общем, там немецкая слобода, вот она заканчивается, там, в общем, Третье кольцо, метро Бауманское, вот Ириненская церковь. Мы жили там какое-то время вместе с моей подругой, снимали квартиру, а еще раньше я частенько приезжал туда в гости к потрясающей семье Владимир Александрович Гурболиков, это зам главного редактора журнала «Фома», его супруга Катя, их дочки чудесные Кира и Сима, двойняшки. И мы все вместе ходили с ними в Ириненский храм. Особенно, когда речь шла об освящении какой-то пасхальной снеди, почему-то именно туда Володя приходил. Может быть, это было связано с тем, что храм ремонтировался тогда, реставрировался, восстанавливался. И там было не так много прихожан. А Володина супруга Катя, она всегда изготавливала огромную Пасху, огромную. То есть, ну, понятно, мы там в промышленных масштабах Пасхи готовили. Я ей помогала, как подмастерье так, да, на подпевках была. И много-много-много, вот десятки каких-то вот маленьких пасок среднего размера. И одна вот такая великанша, которую Катя всегда с особым вдохновением готовила для храма. Может быть, именно вот по этой причине, что они знали, в этот храм вряд ли такую Пасху еще кто-то принесет. Потому что, ну, рядом другие храмы, они уже восстановлены, огромный Еловский собор, пожалуйста, там много людей, а здесь немного. И вот мне кажется, что с этим было связано, и поэтому на освящение тоже ходили туда. И вот я не помню, в связи с чем в этом храме шел крестный ход. Это не был престольный праздник. Я не помню, вот что, но это точно было. Может быть, это было связано с изнесением плащаницы. Не знаю, в чем дело. Но настоятель храма, он шел с, понятно, шел с Евангелием, с крестом. Один из алтарников шел с огромным жестяным ведром, в котором была святая вода. И этой водой настоятель кропил всех, кто шел с ним в этом крестном ходе. И на мне было почему-то морковного цвета пальто. Я не помню, как оно появилось в моем гардеробе. Я помню только, что было морковного цвета пальто и зеленый шарф. И вся я такая была, видимо, дерзкая, как морковка. И вот он, завершив крестный ход, всех щедро полив вот этой самой святой водой, значит, вдруг внезапно посмотрел на меня, удивился, у него аж прям бровь так приподнялась, он удивился. Он, значит, хватает это ведро, а там две трети ведра воды, и шарах, и опрокидывает на меня.
Тонко, изящно. За что?
Апрель. Значит, апрель, да? Апрель в Москве – это не самое, мягко говоря, теплое время года. Ну, как-то у нас такое еще состояние, то ли вот конец Великого Поста, то ли Страстная неделя, вот что-то такое. И меня внезапно настоятель так со словами «Господи, помилуй» или что-то около того, он прям так раз и обливает меня этой водой. И вы знаете, меня накрывает таким счастьем. Ну, то есть, как будто бы меня внезапно искупали в Иордане. Мне вообще не было холодно. То есть, я вся мокрая шла, обтекала там, да, ну, идти было недалеко. Меня обсушили, естественно, Володя с Катей, все. Но почему-то это было такое простое человеческое счастье. И я не могу объяснить, с чем это связано. Но вот этот замечательный отец-настоятель в крайне сложных условиях тогда пребывавший, потому что реставрация отнимала очень много сил, и нужно было все время искать деньги, их не было. И вот он разрывался между поиском этих денег и служением, и все. Ну вот понимаете, человек, который умеет вот так креативно радоваться в моменте, так что еще и других заражает вот этой радостью, мне запомнился на всю жизнь, я ему очень благодарна.
А почему ты делаешь такой радужный вывод? А может быть, замечательный и опытный пастырь увидел в твоих глазах огонь порока и понял, что обычным краплением тут не обойтись. Придется прибегать к более радикальным методам.
Вызовем пожарных.
Вызовем пожарных и зальем огонь порока в этом морковном, так сказать,
обличии.
Да.
Ну, в любом случае, вот, понимаете, это для меня стало такой детской радостью, исходившей именно от этого человека.
Как я тебя понимаю.
И все вокруг, и Володя, и Катя, и их дети, они все, ой, тетю Алю облили, ой, тетя Аля вся мокрая. Все такие были счастливы.
Действительно, да, Спаситель же говорит, будьте как дети. И вот в храме действительно человеку иногда окропишь, и для него это... Ну, как ребенок начинает радоваться,
ага.
Да, вот какой-то...
А какие улыбки, да, у всех на лицах, когда вот просто их кропят святой водой. Я заметила, что самые сложные люди так начинают как-то по-детски улыбаться, очень забавно.
Между прочим, именно Алла Сергеевна Митрофанова вскоре после нашего знакомства подарила мне еще один тонкий образ, который у меня теперь... волей-неволей связан со всеми вот этими храмовыми церковными радостями. Стоя в овощном отделе крупного супермаркета, она задумчиво смотрела на полку с фруктами и говорит: «Саш, а ты знаешь, что самый христианский фрукт — это ананас?» «Почему же?» — любезная Алла Сергеевна, спросил я. «Ну как же? Во время кропления святой водой все же в храме кричат: „Батюшка, ананас! Батюшка, ананас!“»
Ну да, не без этого. Но вообще, вы знаете, поскольку эта история, она вот с Володей Гурболиковым связана, вообще так получается, что если говорить о каких-то светлых людях, должна сказать, что нам бесконечно повезло. У нас такие коллеги удивительные. Такие потрясающие и на радио «Вера», и в журнале «Фома». И это люди, которые умеют видеть свет. И вот смотришь на них, и этому хочется учиться. У нас, собственно, из этого вырос спектакль «12 непридуманных историй». Он же вырос из текстов, опубликованных в журнале «Фома», записанных и авторами «Фомы», и не авторами «Фомы», а просто найденными, ну, журналисты где-то вот нашли, да, поговорили с людьми, записали их истории. И мне кажется, что это настолько важно, вот так настроить оптику, чтобы уметь в своей жизни видеть этот свет. Это так помогает, особенно вот, ну, когда темные времена, а у нас, давайте на чистоту, нередко в жизни случаются темные времена. Иногда по внешним обстоятельствам, но гораздо чаще по нашим внутренним каким-то, вот из-за наших косяков, мы просто себе эту оптику, которая вообще-то рассчитана на то, чтобы видеть фаворский свет, мы ее ломаем. И тогда оказываемся с вот этими мутными стеклами вместо глаз. И как бы ни пронизывал фаворский свет окружающий мир, мы просто не в состоянии это разглядеть. А иногда, когда вот он вот таким ведром воды смывается с тебя, да, ты вдруг раз и радуешься, как ребенок. И слава богу за тех людей, которые умеют это видеть гораздо чаще, чем, например, я. Вот, собственно, да, пожалуй, вот этот опыт проживания света, да, он как раз есть в 12 непридуманных историях.
Да, и спектакль, кстати, возвращается.
Кстати, да.
На эту Пасху на сцену Дома русского зарубежья, мы, воспользуясь случаем, приглашаем.
24-25 апреля, подожди, раз уж сказал, да, подробности на сайте fama.ru. Приходите, будем вместе учиться видеть свет.
Кстати, отец Сергий, я хочу спросить вашего мнения относительно того, что сказала Алечка. Но ведь бывают же объективно трудные времена. Там, когда у тебя горит сарай, условно говоря, вот, а корова телится, а молоко сбегает, а ты же не можешь сказать там, а я все равно вижу свет, а мне все равно хорошо и спокойно. Да ну нет же. Ты же объективно будешь переживать, дергаться, страдать, расстраиваться. Как это связано с тем, что сказала Алла, потому что внутренне я понимаю, что она права. Но каждый раз, когда мы пытаемся переложить вот это понимание на реальную жизнь, оно почему-то не работает.
Ну, в том-то и дело, что в нас недостает святости. То, что даже святые говорят, да, они заболевают очень там сложными болезнями, они говорят, нас Господь постил. Они во всем видят промысл Божий и во всем радуются. Например, там что-то Господь забрал, там, не знаю, на самолет не успел еще. У меня там батюшка один есть, он говорит, Господи, спасибо тебе, что забрал материально. Mm. Не кто-то там руку сломал, еще что-то. Вот. И действительно, во всем есть вторая сторона медали, да? И мы зачастую, видимо, там увидели, а вот все плохо, все. А нет, а тут мы, может быть, куда-то там не успели. А у нас корова умерла, а за этим мы что-то еще увидели, что-то еще. И действительно, Господь так все устрояет, если мы пытаемся разглядеть в этом промысл Божий, а мы должны и обязаны в этом во всем видеть промысл Божий, то мир открывается совсем по-другому. И вот эти все наши кажущие проблемы, вот у меня сейчас проблема, все, весь мир подождет. Нет, это на самом деле вообще ничтожество. Вообще это в таком в глобальном соотношении, это разве проблема?
Ну вот когда тебе больно, когда тебе тревожно, когда тебе страшно, на практике это очень трудно осуществимо.
Конечно, мы в последнюю очередь идем к Богу, в последнюю очередь обращаемся с молитвой, а в первую очередь вот, а за что, а почему, а кто виноват? И начинается такое у нас самокопание, перекладывание там вины на другого.
Вы знаете, я понимаю, о чем Саша говорит, потому что сама в этом состоянии уже довольно продолжительное время. Мне кажется, что все-таки здесь...
С момента нашей свадьбы?
Что ты? Важно разделять. Когда вопрос в том, что твоя оптика поломана, вот это все действительно работает и помогает. А когда вопрос в том, что рядом страдают другие люди, здесь, мне кажется, даже не стоит пытаться видеть какой-то свет. Здесь важно плакать вместе с ними. Вот, плакать. Потому что в конце концов, вы знаете, ведь стекла, они, стекла в наших глаз, они же могут пачкаться и с внешней, и с внутренней стороны. И до тех пор, пока мы, ну, хотя бы пытаемся плакать с теми, кто плачет и кому больно, может быть, мы тем самым хоть как-то вот изнутри еще эти стекла промыть сможем.
Сейчас мы прервемся на минуту, чтобы промыть стекла и отдаться полезной информации на Радио Вера, а через минуту продолжим череду светлых историй на Радио Вера.
Светлые истории.